Уже несколько лет они готовились к избранию великого хана. Но Гаюк еще не был торжественно возглашен Актаевым преемником. Он велел нам ждать всего времени и послал к матери, вдовствующей супруге Актаевой, именем Тураканы, у коей собирались все чиновники и старейшины, ибо она была тогда правительницей. Ее ставка, обнесенная тыном, могла вместить более 2000 человек. Воеводы сидели на конях, богато украшенных серебром, и советовались между собою. Одежда их в первый день была пурпуровая-белая, на другой день красная, на третий синеватая, а на четвертый — алая. Народ толпился вне ограды. У ворот стояли воины с обнаженными мечами. В другие ворота, хотя оставленные без стражи, никто не смел входить, кроме Гаюка. Вельможи беспрестанно пили кумыс и хотели нас также поить, но мы отказались. Они везде давали первое место нам и российскому князю Ярославу. Тут же находились два сына грузинского царя, посол Калифа Багдадского и многие другие послы сарацинские, числом до 4000, одни с дарами, иные с данью. Таким образом, мы жили целый месяц в всем шумном стане, называемом Сыра-Орда, и часто видели Гаюка. Когда он выходил из шатра своего, певцы обыкновенно шли впереди и громко пели его славу. Наконец, двор переехал в другое место и расположился на берегу ручья, орошающего прекрасную долину, где стоял великолепный шатер, называемый Золотая Орда. Столпы сего шатра, внутри и снаружи, украшенного богатыми тканями, были окованы золотом. Там надлежало Гаюку торжественно воссесть на престол в день Успения Богоматери. Но ужасная непогода, град и снег препятствовали совершению обряда до 24 августа. В сей день собрались вельможи и, смотря на юг, долго молились Всевышнему. После чего возвели Гаюка на золотой трон и преклонили колено, народ также. Князья и вельможи говорили императору: «Мы хотим и требуем, чтобы ты повелевал нами». Гаюк спросил: «Желая иметь меня государем, готовы ли вы исполнять мою волю? Являться, когда позову вас, идти, куда велю, и предать смерти всякого, кого наименую?» Все ответствовали: «Готовы». «Итак», — сказал Гаюк, — «слово мое да будет отныне мечом». Вельможи взяли его за руку, свели с трона и посадили на войлок, говоря императору: «Над тобою небо и Всевышний, под тобою земля и войлок. Если будешь любить наше благо, милость и правду, уважая князей и вельмож по их достоинству, то царство Гаюково прославится в мире, земля тебе покорится, и Бог исполнит все желания твоего сердца. Но если обманешь надежду подданных, то будешь презрителен и столь беден, что самый войлок, на котором сидишь, у тебя отнимется». Тогда вельможи, подняв Гаюка на руках, возгласили его императором и принесли к нему множество серебра, золота, камней драгоценных и всю казну умершего хана. А Гаюк часть всего богатства роздал чиновникам в знак ласки и щедрости. Между тем готовился пир для князей и народа. Пили до самой ночи и развозили в телегах мясо, вареное без соли. Гаюк имеет отроду 40 или 45 лет, росту среднего, отменно умен, догадлив и столь важен, что никогда не смеется. Христиане, служащие ему, уверяли нас, что он думает принять веру Спасителеву, ибо держит у себя христианских священников и дозволяет им всенародно перед своим шатром отправлять божественную службу по обрядам греческой церкви. Сей император говорит с иностранцами только через переводчиков, и всякий, кто подходит к нему, должен стать на колено. У него есть гражданские чиновники и секретари, но нет стряпчих, ибо моголы не терпят ябеды, и слово ханское решит тяжбу. Что скажет государь, то и сделано. Никто не смеет возражать или просить его дважды об одном деле. Гаюк, пылая словолюбием, готов целый мир обратить в пепел. Смерть Актаева удержала моголов в их стремлении сокрушить Европу. Ныне, имея нового хана, они ревностно желают кровопролития, и Гаюк, едва избранный, в первом совете с князьями своими положил объявить войну церкви нашей, империи римской, всем государям христианским и народам западным. Если святой отец, чего Боже избави, не исполнит его требований, то есть не покорится ему со всеми государями европейскими, ибо моголы, следуя завещанию Чингисханову, непременно хотят овладеть вселенную. Гаюк через несколько дней принял нас, равно как и других послов. Секретарь его сказывал ему имя каждого, однако ж немногие из них были впущены в ставку императорскую. Дары, поднесенные ими хану, состояли в шелковых тканях, поясах, мехах, седлах, также вельблюдах и лошаках, богато украшенных. Между сими бесчисленными дарами мы заметили один зонтик, весь осыпанный драгоценными камнями. В некотором расстоянии от шатров стояло более 500 телег, наполненных золотом, серебром, шелковыми одеждами, что все было отдано хану, князьям и вельможам, которые после дарили тем своих чиновников. Одним мы не поднесли ничего, ибо ничего не имели. В намерении завоевать Запад Гаюк не хотел вступить с нами в переговоры, и мы около месяца жили праздно, в скуке, в недостатке, получая от моголов на 5 дней не более того, что надлежало издержать в 1 день, а купить было нечего. К счастью, добрый россиянин Золотарь именем Ком, любимец Гаюков, наделял нас всем нужным. Он сделал печать для хана и трон из слоновой кости, украшенный золотом и камнями драгоценными с разными изображениями, и с удовольствием показывал нам свою работу. Наконец Гаюк, призвав нас, спросил, есть ли у папы люди, знающие язык татарский, русский или арабский. «Нет», — отвечали мы. «Хотя в Европе и находятся некоторые арабы, но далеко от того места, где живет папа. Впрочем, мы брались сами перевести на латинский язык, что будет угодно хану написать к святому отцу». Вследствие того пришел к нам кадак, государственный министр, с 3 ханскими секретарями для сочинения грамоты, которую мы, слушая их, писали на латинском языке и толковали им каждое слово. Ибо они боялись ошибки в переводе и спрашивали, ясно ли разумеем, что пишем. Приставы наши говорили, что хан отправит с нами собственных послов в Европу, если будем о том просить его. Но сего мы не хотели. Во-первых, для того, что они увидели бы несогласие и междоусобие государей христианских, столь благоприятное для неверных. Во-вторых, ежели бы с послами Гаюка сделалось какое несчастье в Европе, то он еще более остервенился бы против христиан. К тому же хан не уполномочил бы сих послов для заключения надежного мира, а велел бы им единственно вручить письма святому отцу такого же содержания, как и данные нам за его печатью. Откланившись Гаюку и матери его, которая дала нам по шубе лисьей и по красному кафтану, мы отправились в обратный путь 14 ноября через необозримые пустыни. Не видали ни селений, ни лесов, ночевали в степях, на снегу, и приехали к Вознесению в стан Батыев, чтобы взять у него письма к папе. Но Батый сказал, что он не может ничего прибавить к ответу хана, и дал нам пропуск, с коим мы благополучно доехали до Киева, где считали нас уже мертвыми, равно как и в Польше. Князь российский Даниил и брат его Василька оказали нам много ласки в своем владении и, собрав епископов, игуменов, знатных людей, с общего согласия объявили, что они намерены признать святого отца главою их церкви, подтверждая все сказанное ими о том прежде через особенного посла, бывшего у папы. Сие важное известие согласно с грамотами Иннокентия IV, с летописями польскими и нашими собственными. Занимаясь великим намерением свергнуть иго Батыева, Даниил с горестью видел слабость России, уныние князей и народа. Не мог надеяться на их содействие и долженствовал искать способов вне Отечества. Единоверная Греция, стесненная аравитянами, турками, крестоносцами, едва существовала. Даниил обратил глаза на Запад, где Рим был душою и средоточием всех государственных движений. Сей князь в 1245 или 1246 году дал знать Иннокентию, что желает соединить церковь нашу с латинскую, готовый под ее знаменами идти против моголов. Началось дружелюбное сношение с Римом. Папа, называя Даниила королем и любезнейшим сыном, велел архиепископу прусскому ехать в Галицию и выбрать там святителей из ученых монахов католических, объявил снисходительно, что все обряды греческой веры, не противные латинской, могут и впредь быть у нас соблюдаемы невозбранно, как-то служение на квасных просферах. И в знак особенной благосклонности утвердил супружество князя Василька, женатого на родственнице в третьем и четвертом колене, так сказано в письме Иннокентиевом, где сия дочь Георгия Суздальского именована Добравою. Наконец, чтобы обольстить Даниилова честолюбие, предложил ему венец королевский. Разумный князь ответствовал: «Требую войска, а не венца, украшения суетного, пока варвары господствуют над нами». Иннокентий обещал и войско, но Даниил в ожидании того медлил объявить себя католиком. Оба хитрили, досадовали, и в 1249 году легат папский с неудовольствием выехал из Галиции. Посредничество короля венгерского утушило сию явную ссору. В залог милости Иннокентий в 1253 или 1254 году прислал к Даниилу венец с другими царскими украшениями. Достойно замечания, что князь Галицкий, нечаянно встретив послов римских в Кракове, не хотел видеть их, сказав: «Мне, как государю, непристойно беседовать с вами в земле чуждой». Он вторично не хотел принять и короны, но убежденный матерью, вдовствующую супругою Романовую и герцогами польскими, согласился, требуя, чтобы Иннокентий взял действительные меры для обороны христиан от Батыя и до всеобщего собора не осуждал догматов греческой церкви. Вследствие чего Даниил признал папу своим отцем и наместником святого Петра, коего властью посол Иннокентиев, аббат Мессинский, в присутствии народа и бояр возложил венец на главу его. Сей достопамятный обряд совершился в Драгичине, и князь Галицкий с того времени именовался королем, а папа написал грамоту к богемскому, моравскому, польскому, сербскому и другим народам, чтобы они вместе с галичанами под знамением креста ударили на моголов. Но как от безрассудного междоусобия христианских государей сие ополчение не состоялось, то Даниил снял с себя личину, отрекся от связи с Римом и презрел гнев папы Александра IV, который в 1257 году писал к нему, что он забыл духовные и временные благодеяния церкви, венчавшей и помазавшей его на царство, не исполнил своих обетов и погибнет, если с новым раскаянием не обратиться на путь истины, что клятва церковная и булат мирской готовы наказать неблагодарного. В надежде смирять моголов посольствами и дарами, новый король Галицкий, богатый казною, сильный войском, окруженный соседами или несогласными, или слабыми, уже смеялся над злобою папы и, строго наблюдая уставы греческой церкви, доказал, что мнимое присоединение его к латинской было одною государственную хитростью –